для продления ей финансовой помощи, однако в нем недостает ряда необходимых подробностей. В письме главе Еврогруппы Ерону Дуйсельнблуму министр финансов Нидерландов Лагард с одобрением отзывается о предложениях Афин в сфере борьбы с коррупцией и уклонением от налогов. Слабо проработанными глава МВФ считает реформы пенсионной системы, рынка труда и налогообложения на добавленную стоимость. Накануне вечером глава Еврогруппы получил письмо из Афин с уверениями в том, что Греция продолжит согласованные с ЕС реформы и будет добиваться поставленных финансовых целей. Соглашение о выделении 240 миллиардов евро на оздоровление греческой финансовой системы истекает 28 февраля. Кредитует Афины так называемая «тройка» – Европейский Центробанк, МВФ и Еврокомиссия. Разведка Израиля не разделяла мнение премьер-министра Беньямина Нетаньяху в 2012 году, что Иран обладает достаточным количеством оружейного урана и находится в нескольких месяцах от создания атомной бомбы. Это следует из преданных достоянию гласности секретных телеграмм Моссад. В сентябре 2012 года Нетаньяху сообщил Генеральной Ассамблее ООН, что Иран близок к созданию ядерного оружия. В докладе Моссад от октября 2012 года сообщалось, что Иран не осуществляет деятельности, необходимой для производства ядерного оружия. В докладе, который был предоставлен Южной Африке, говорится, что Иран накопил запас низкообогащенного урана, но не представляется возможным, что он в состоянии обогатить его до более высокого уровня, который необходим для создания ядерного оружия. Документ является частью утечки секретной переписки, опубликованной 23 февраля газетой «Гардиан» и телеканалом «Аль-Джазира». В утечку попали секретные телеграммы, которым обменивалось разведывательное учреждение Южной Африки со своими иностранными партнерами.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Представителям грузинского руководства вновь приходится публично подтверждать приверженность прозападному курсу. Сегодня оппоненты правящей партии обвинили власти в проведении российских интересов в стране. Виновником скандала снова стал спецпредставитель грузинского премьер-министра по урегулированию отношений с Россией. Звиат Мджадлишвили продолжит тему.
Зурабу Абашидзе понадобилось меньше недели, чтобы разжечь новый политический скандал в стране. При этом поводом стали слова, аналогичные которым он уже произнес 5 дней назад, и за которые ему уже пришлось оправдываться. Речь идет о вступлении Грузии в НАТО. В интервью российскому изданию РИА Новости спецпредставитель грузинского премьер-министра по урегулированию отношений с Россией повторил, что вступление Грузии в НАТО в повестке дня не стоит. Кроме того, Абашидзе назвал правильным заявление российского лидера Владимира Путина, который ранее сказал, что Россия будет способствовать прямому диалогу между Грузией, Абхазией и Южной Осетией. Генеральный секретарь оппозиционной партии «Свободные демократы» Алексей Петриашвили считает, что это интервью стало очередным подтверждением тех опасений, которые существуют в грузинском обществе. Петриашвили, занимавший в течение 2 лет должность министра евроинтеграции в правительстве грузинской мечты, склоняется к тому, что интеграция в западные структуры действительно под угрозой.
Де-факто министр иностранных дел Зураб Абашидзе выполняет поручения де-факто премьер-министра Бедзина Иванишвили и проводит капитулянскую политику в отношении России. Это уже более чем явно. На это указывает и упрямо повторяемое им заявление о том, что вступление Грузии в НАТО не стоит в повестке дня. Это и призывы к прямому диалогу с Москвой, а теперь в России видят еще и посредников в диалоге с абхазами и осетинами. Реально же за этим скрывается шаг на пути к отмене Женевского формата, а главное – отстранение международного сообщества от наших проблем, что крайне неприемлемо.
Рассуждает Петриашвили. Специальное заявление по поводу интервью Абашидзе сегодня распространила и бывшая правящая партия. Брифинг в офисе Единого национального движения провел бывший посол Грузии в Швейцарии, один из лидеров партии Зураб Чаябирашвили.
Его заявления являются классической формулой периода Шеварднадзе, когда власть полностью передает в руки Москвы ключи от урегулирования конфликтов. И вместо того, чтобы развивать возможности, предоставленные нам международным сообществом, режим Иванишвили еще больше привязывает Грузию к России.
Сказал Чиабирашвили. Стоит отметить, что Зураб Абашидзе своими ответами в интервью не только заставил негодовать оппонентов грузинской власти, но и вызвал недоумение у некоторых соратников по коалиции. Например, у главы парламентского комитета по внешним связям депутата Тедо Джапаридзе.
Мнения у людей могут быть самыми разными, но реальность, к сожалению, такова. Агрессия в Украине, риторика российских властей в связи с Украиной, заявления Лаврова и Путина, политика Москвы в отношении грузинских оккупированных регионов. Все это лично меня не заражает таким оптимизмом, как господина Абашидзе.
Сказал Джапаридзе. Сам Зураб Абашидзе на обвинения в свой адрес пока не отвечает. Дипломат находится в Брюсселе, где проводит консультации с представителями Евросоюза в преддверии начала очередного диалога в формате Абашидзе-Карасин. Встреча заместителя министра иностранных дел России намечена на послезавтра в Праге. Как ожидается, там стороны будут обсуждать вопросы практической имплементации соглашения об основных принципах механизма мониторинга таможенного администрирования и товарооборота. Если это соглашение вступит в силу, то Тбилиси сможет получать данные о грузовых поставках в Абхазию и Южную Осетию. Вместе с Абашидзе в Брюсселе находится и делегация грузинского МИДа, которая завтра примет участие в заседании комиссии Грузия-НАТО. Возможно, потому отвечать на обвинения оппонентов и убеждать журналистов в неуклонности прозападного курса страны сегодня пришлось спикеру парламента Давиду Усупашвили. По традиции, эту роль берет на себя отсутствующая в данный момент в Тбилиси министр иностранных дел Тамар Беручашвили. Звет Мчидлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Новостям из Сухуми. В ноябре 2014 года в Гальском районе самопровозглашенной республики Абхазия сменился глава районной администрации. Им стал в прошлом оппозиционер, заместитель председателя ветеранской организации АРУА Тимур Надарая. Уроженец села Муквия Чамчирского района, участник войны 92-93 годов, был заместителем командира Гагрского батальона. После войны был командиром военной части, преподавал на военной кафедре Абхазского университета. О том, как обстоят дела в Гальском районе под его началом, Тимур Надарая рассказал нашему корреспонденту Елене Заводской.
Тимур, расскажите, пожалуйста, о положении в районе. Какие проблемы наиболее острые?
Куда ни копни, везде проблемы. Это то, что касается инфраструктуры, что дорожной, что энергетической, что любой другой. Надежда на то, что здесь у нас трудолюбивое население, которое умеет обрабатывать землю. Но в то же время население, конечно, у нас стареет. Население Гальского района сегодня 31 тысяча, 107 тысяч пенсионеров. Экономическая активное население, если не занимается своим приусадебным участком. Кроме бюджетных мест найти работу трудно. Высокий уровень безработицы, особенно в городе. Городское население более 7 тысяч человек. 24 тысячи это в селах живут. 18 сел. Ситуация в селах тоже разнится. Есть очень бедные села. Например, село Приморское. Куда? Около 70 человек всего осталось. И все преклонного возраста. Они находится в особо сложных социально-экономических условиях. Мы предпринимаем все от нас зависящее для того, чтобы облегчить жизнь этим людям престарелым. Ну, например, у нас каждую неделю машина скорой помощи выезжает туда, вызвали ее жители или не вызвали, в любом случае раз в неделю с медикаментами, измеряют там давление, смотрят за ними. Может, какие-то их просьбы там выполнить, дорога там... В ужасном положении находится. Мы там недавно слегка что-то подремонтировали, но это капля в море. Ну, дорога состоит из выемок, куда машина может заехать и по фаре загрузиться в грунтовые воды.
Есть ли какие-то перспективы улучшить эту ситуацию?
Ну, мы надеемся, что в этом году там проведем с помощью дорожного фонда определенные работы, которые улучшат состояние дороги. Хотя положить асфальт мы там возможности не имеем. В городе более-менее дороги приведены в порядок. И трасса Ачимчира-Ингур в хорошем состоянии. А ни одного села нету, где как у нас дорога ремонтировалась, проходил капитальный ремонт. В этом году планируется капитальный ремонт дорожного покрытия Хьяцха-Печора. Это более 30 километров дороги четвертой категории, которая является уже стратегической.
Что, по-вашему, даст ремонт этой дороги району?
Экономическое, стратегическое обоснование ремонта этой дороги заключается в том, что она проходит вдоль государственной границы, по ней двигаются все наши силовые структуры, таможенники, пограничники, российские пограничники, которые обеспечивают задачи по охране границы. Эта дорога проходит через 5 сел с населением более 8 тысяч человек. После ремонта этой дороги мы будем иметь возможность, например, сделать автобусное сообщение с селами нижней зоны, регулярные, ежедневные. Также можем тогда запустить городской рынок не в определенные дни в неделю, а тоже будет ежедневно работать. Мы можем пограничные переходы в нижней зоне закрыть и весь поток перевести на центральную дорогу на Ингур, на центральное КПП. Это позволит нам проводить более качественный досмотр, чтобы не проходили контрабандные грузы, а также регулировать поток людей, проходящих через государственную границу. Нам также надо вопрос решить с жителями, которые проживают около 40 домовладений через приусадебные участки, которых проходит государственная граница. Есть такие дома, дом зашел, это Абхазия. Вышел из дому, калитку открыл, это уже Грузия. Нам необходимо в следующем году выдать компенсации, предложить другое жилье, то жилье, которое есть там, снести, потому что по территории этих участков проходит государственная граница, которую в таких условиях, как сейчас, контролировать невозможно.
Делается ли что-то российской стороной для укрепления абхазо-грузинской границы?
Я лично очень высоко оцениваю службу, которую несут российские пограничники. С их приходом граница стала походить на границу. Они оборудовали инженерные заграждения, сделали, перекрыли места, где десятки, может и сотни мест, где через реку вброд переходили жители, нарушая государственную границу. И вообще их присутствие имеет стабилизирующий фактор.
Какие еще проблемы волнуют вас и требуют решения?
Необходимо решить проблемы с водоснабжением сел. Проблемы здесь в нижней зоне из-за того, что грунтовые воды подходят к поверхности. В советские времена здесь проходили определенные работы по осушению нижней зоны. Фактически эти села находятся в таких болотистых местах, и вода питьевая для этих сел, она непригодна. И она подавалась единой системой, которая сейчас разрушена и не работает. Нужны скважины, которые дают хорошую питьевую воду. Мы будем проводить работы по реанимации некоторых скважин, которые могут подлежать такой работе, и будем стараться подать более качественную воду для населения. Для этого государство выделило в этом году 37 миллионов за счет средств российской помощи. Начнем работать. Собираемся подать в самое большое село, в Хьяцха, да, снабдить водой со скважин.
На какие еще проекты выделены средства?
Мы должны привести в порядок подвалы жилых многоэтажных домов. На это выделяется 10 миллионов рублей. Ну, подвалы во многих местах затоплены, канализация там нарушена. Ну, дальше вы видели, мы проводим работы уже своими силами за счет своего бюджета по облагораживанию города. Приводим парки в порядок, убираем мусор, просто свалки хаотично образовались в городе во многих местах. Особые проблемы у нас в сфере образования, в школьных и дошкольных учреждениях. Это выражается в том, что в очень многих школах учебники, которым дети учатся и издаются на территории Грузии, они несут идеологию грузинской стороны, ее видение решения вопроса Абхазии и тех процессов, которые проходили здесь. Грузинских детей они собираются воспитать патриотов Грузии, которые будут, когда вырастут, бороться за восстановление целостности Республики Грузия. Тот факт, что большинство окончивших эти школы едут учиться в высшие учебные заведения Тбилиси и других городов, говорит о том, что идеологически мы во многих селах проигрываем.
Что, по-вашему, надо сделать, чтобы изменить эту ситуацию?
Нам надо принять программу государственную, и в этой программе надо расписать все наши меры, которые мы должны предпринять в Карском районе для того, чтобы здесь будущее поколение воспитывалось в духе любви к Абхазии и к абхазской государственности. Я не специалист, не эксперт по образованию, но я прекрасно понимаю, что, во-первых, мы должны по максимуму оградить наши учебные заведения от влияния Грузии. Мы должны постараться вывести население Гальского района из информационного пространства Грузии, потому что это не столько информационное пространство, сколько идеологическое. Предложив им альтернативу. Для этого мы будем в Гале в этом году формировать местный телевизионный канал, который будет вещать на русском, абхазском и мигрельском языках на территорию Гальского района. Это нам даст, во-первых, обратную связь с населением и даст возможность противодействовать идеологической обработке, которая проводится со стороны Грузии.
Это был глава администрации Гальского района самопровозглашенной Республики Абхазия Тэмур Надарая. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. В апреле этого года в Гальском районе самопровозглашенной Республики Абхазия начнет работу районная телестудия, которая будет вещать на абхазском, русском и мигрельском языках. Не все относятся к этому проекту позитивно. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Прочел в одном из тбилисских интернет-изданий опубликованное на днях заявление информационно-аналитического департамента Верховного Совета Автономной Республики Абхазия. Во время чтения Нераш улыбнулся, ибо уровень аналитики и просто логического мышления авторов этого текста зашкаливает. Имею в виду, конечно, нижнюю шкалу. Судите сами, где-то в завершающей части этого текста звучит «в независимой», в кавычках, Абхазии, никто уже не беспокоится о развитии и сохранении собственно абхазского языка, тем более их еще меньше беспокоит судьба мингрельского языка. Конец цитаты. Ну, если говорить про заботу о государственном абхазском языке, то если бы авторы заявления хоть немного следили за происходящим в соседней стране, то были бы осведомлены о тех усилиях, которые предпринимают в независимой Абхазии для его сохранения и развития. Что же касается мигрельского, собственно, заявление начинается с возмущенного. Распространилась информация, что с будущего года проживающее в Гальском районе коренное грузинское население будет получать образование на мингрельском языке. Это является чрезвычайно опасной миной. Конец цитаты. Непонятно, откуда взялась эта распространившаяся информация, так перепугавшая авторов заявления, но тут так и хочется задать вопрос, так почему вы тогда упрекаете абхазские власти за недостаточную заботу о мигрельском языке, уж о какой еще большей заботе может идти речь? Все больше раздражаясь, заявители тем временем обрушиваются на своих. Во всем этом есть вина также и тех горе-политиков и ученых, которые в свое время, прикрываясь идеями ложной демократии, при поддержке разных международных организаций, проводили предельно вредительские и ничего не дающие для научного исследования опросы о мингрельском языке, которые содействовали изданию в Гальском районе сначала газеты на мингрельском языке «Гал», а затем подготовки мингрельских радио и телепередач. Конец цитаты. Правда, чуть ниже, будто испугавшись, что их чересчур активное неприятие мингрельского языка оттолкнет от их текста его носителей, они спохватываются. Древнему мингрельскому языку, разумеется, необходима забота. Об этом ни мы, ни какой-либо другой грузин в здравом уме не спорит. Конец цитаты. И в очередной раз рассмешил меня в этом тексте миф, который и прежде неоднократно встречался в грузинских СМИ. На первый взгляд, вроде бы безобидная и приятная для очень незначительной части нашего населения политика является зачатком политики, называемой формированием абхазо-мингрельского государства. Конец цитаты. Вы, господа, всерьез думаете, что кто-то из абхазов мечтает о создании такого государства? В другой публикации того же интернет-издания шла речь о том, что скоро в Гале в здании райпочты на базе местного кабельного телевидения откроется телестудия, которая будет вещать на абхазском, русском и мигрельском языках. Сигнал нового канала наряду с Абхазией покроет всю Западную Грузию. Разговоры о создании галльской телестудии ведутся давно. Общественно-политическая газета «Галл» издается на абхазском, русском и мигрельском с использованием грузинского алфавита языках уже почти 20 лет, с июня 1995-го. Но ясно, что аудитория телевидения неизмеримо шире. Газеты сейчас читают гораздо меньше, не говорю уже о трудностях их доставки в села. И вот с приходом на должность главы районной администрации энергичного и хорошо известного в Абхазии политика Тимура Надарая эти намерения обрели зримые черты. Я позвонил сегодня бессменному редактору газеты «Галл» Нукзару Салакая, и он сказал мне, что открыть телестудию планируется в апреле. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Неправительственная организация «Молодые адвокаты» предлагает разработать версии веб-страниц министерств Грузии на абхазском и осетинском языках. Таким образом, люди, проживающие в самопровозглашенных республиках, получат доступ к информации о реформах и предоставляемых ведомствами услугах, считают авторы инициативы. Тему продолжит Анастасия Славинская.
На сегодняшний день на абхазском языке доступна лишь веб-страница правительства Грузии, а перевода на осетинский нет, сетует юрист НПО «Молодые адвокаты» Лаша Цибадзе. Между тем, новая инициатива, по его словам, помогла бы людям, проживающим в самопровозглашенных республиках, получать достоверную информацию о происходящем в Грузии на их родном языке.
В Конституции указано, что государственным языком Грузии является грузинский, а в автономной республике Абхазия – абхазский. Это уже накладывает определенные обязательства на наше правительство. Учитывая же положение, сложившееся в Осетии, мы должны использовать каждую возможность для того, чтобы вести диалог и пойти на какое-то сближение с этими регионами, в первую очередь с простыми людьми, проживающими там.
Говорит Цибадзе. Журналист Ирма Оси работает над переводом информации, размещенной на веб-странице правительства Грузии. По ее словам, интерес к абхазоязычной версии сайта не назовешь большим, но своя аудитория у него есть. Впрочем, стоит отметить, что на сегодняшний день не все люди, проживающие в Абхазии, знают абхазский. Многие изъясняются только по-русски. Тем не менее, Осия считает, что, создавая абхазоязычные версии веб-страниц, правительство Грузии подключается к борьбе за сохранение абхазского языка. А эта проблема, говорит она, сейчас стоит наиболее остро.
В Абхазии сейчас поднялся большой ажиотаж, вызванный опасениями потерять язык. Особенно это проявилось после оформления договора между Абхазией и Российской Федерацией. Многие абхазские сайты размещали информацию только на русском языке. Сейчас стали уже переводить. Правительство Грузии, делая абхазоязычные версии веб-страниц, высказывает свое уважение к этому языку и людям, говорящим на нем. Недавно ко мне обращались с вопросами по поводу перевода и контента веб-страницы Министерства юстиции Грузии.
Говорит Осия. Однако борьбу за сохранение абхазского языка в Грузии пока масштабной не назовешь. Перевод информации, размещаемой на веб-сайте правительства, практически единственное, что было сделано властью в этом вопросе за последний, достаточно внушительный промежуток времени, говорит директор Института абхазского языка и культуры Теймураз Гванцеладзе. А сделать, по его словам, следует многое. Например,
следует издать словари грузино-абхазский и наоборот. Я и мои сотрудники работаем над этим, но делаем мы это исключительно на одном энтузиазме. Мы уже 4 месяца не получаем зарплаты. Наш институт больше не финансируется Сухумским государственным университетом, при котором он функционирует. А вообще, я занимаюсь исследованием абхазского языка 45 лет и понимаю одно. Если не обратить нужного внимания на эту область сейчас, то потом для того, чтобы ее оживить и восстановить, нам понадобятся десятки лет.
Что же касается проблем сохранения абхазского и осетинского языков в целом, очень важно, чтобы единственная ассоциация с Абхазией и Южной Осетией для подрастающего поколения не продолжала оставаться слово «война», говорит еще одна сотрудница института Тамара Гитолендия. По ее словам, работая со школьниками, филологи должны рассказывать им о культуре, языке и традициях Абхазии и Южной Осетии. Это, говорит она, поможет детям взглянуть на ситуацию под другим углом. Гитолендия считает, что правительству следует разработать программы для учащихся школ именно в таком ключе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. В Тбилиси Сухуми Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Министр иностранных дел Грузии Тамара Бюрджишвили отправилась в Брюссель, где встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает новости Грузии со ссылкой на телекомпанию «Имиди». Как ранее сообщили в МИД Грузии, 25 февраля в Брюсселе пройдет заседание комиссии Грузии НАТО на уровне послов, на котором будут обсуждаться действия России в отношении самопровозглашенных республик Абхазии и Южная Осетия. Во встрече примут участие Тамара Бюрджишвили и ее первый заместитель Давид Дондуа. Госдума Российской Федерации 23 января ратифицировала договор о союзничестве и стратегическом партнерстве между Москвой и Сухуми. Позже, 18 февраля, глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров подписал договор о госгранице с главой Юго-Осетинского МИДа Давидом Санакоевым. Помимо этого, власти Российской Федерации намерены оформить с Цхинвали договор о союзничестве и интеграции. Бывшие правящие партии «Единое национальное движение» считают, что заявление спецпредставителя премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе наносит вред национальным интересам страны и поощряют Российскую Федерацию к агрессивным действиям. В интервью РИА Новости Абашидзе заявил, что Тбилиси рассматривает новые формы и возможности диалога с самопровозглашенными республиками Абхазия и Южной Осетия и будет приветствовать стремление Москвы способствовать прямому контакту с властями этих неподконтрольных центральным властям Грузии регионов. Его заявление – это классическая формула времен Шварнадзе, когда он полностью передавал ключи решения конфликта Москве, и вместо того, чтобы использовать созданный международный контекст, правительство делает судьбу Грузии более зависимой от России, заявил член нацдвижения Зураб Чабирашвили сегодня, 24 февраля. При этом он раскритиковал за заявление Абашидзе о том, что вступление Грузии в НАТО не является перспективой сегодняшнего, завтрашнего или послезавтрашнего дня. Глава самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание в администрации Гудаутского района, сообщает агентство Абсны Пресс. В работе совещания принял участие премьер-министр Беслан Будба. Абхазский лидер обязал руководителей строительных организаций завершить в ближайшие сроки работы по объектам социального значения, в частности, по районной больнице и детскому саду. В ходе встречи рассматривались вопросы водоснабжения и ремонта дорог. По предложению главы администрации Гудаутского района Руслана Ладария, Рауль Хаджимба встретился с группой молодежи, которая занимается благоустройством города по собственной инициативе. Он высоко оценил энтузиазм ребят и обещал посильную поддержку их начинаниям. Затем Рауль Хаджимба провел рабочую встречу с главой администрации Гагарского района Бесланом Барцец.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу «Грузинская мечта» в поисках новых лиц. Сегодня несколько лидеров правящей коалиции подтвердили, что их ряды в скором времени могут пополнить представители интеллектуального клуба «Что, где, когда». Грузинское общество, в свою очередь, задается вопросом, что бы это значило. Мзия Парисишвили попыталась найти ответ на этот вопрос.
Сегодня мобильные телефоны большинства участников телевизионной игры «Что, где, когда» были вне зоны доступа. Грузинские журналисты пытались с ними связаться не для того, чтобы узнать о подготовке к весеннему сезону популярной телеигры, которая начинается 7 марта. Их интересовало другое – кто из знатоков согласится стать новым лицом грузинской мечты? Единственный игрок интеллектуального клуба «Что, где, когда», который пообщался с представителями грузинских СМИ, уже обладает партийным мандатом правящей коалиции. Говорит Гедеван Попхаце.
Думаю, что эти люди разделяют те же ценности, что и я. Чем больше разумных людей, носителей хороших ценностей будет в нашей политической команде, тем лучше. От этого выиграют и наша партия, и эти люди, и страна.
Сам Гедеван Попхадзе тоже относительно новоиспеченный мечтатель. В парламент он попал по спискам партии «Свободные демократы», однако оставил ее ряды после того, как соратники экс-министра обороны Иракли Аласанья покинули правящую коалицию и парламентское большинство. Но это не единственная причина, заставившая оппонентов депутата Попхадзе, заместителя главы комитета по правам человека, поставить под сомнение его ценности. В прошлом году он запомнился обществу тем, что не хотел голосовать за антидискриминационный закон без благословения Синода Православной Церкви, заявив, что он депутатству предпочитает православие. Гедеван Попхадзе также поддержал группу верующих, которые требовали отменить электронные удостоверения личности, утверждая, что в них сидит бес. Министр юстиции Теодз Лукьяни, достигнув договоренности с протестующими, с юмором вспомнила о том, что Попхадзе играет в «Что, где, когда».
Все уже признают, что в этом документе никто и ничего не сидит. С этим не соглашается, кажется, только Гедеван Попхадзе. Поэтому я хочу задать вопрос команде Попхадзе. Внимание, вопрос. Что сидит в ID-карточке?
Шутливо заметила Теодз Лукьяни весной 2014 года. Но то, что в грузинской мечте не до шуток, видно из комментариев члена политсовета правящей коалиции Армаза Ахледьяни. В беседе с «Эхо Кавказа» он подтвердил, что партия в поисках новых лиц, интеллектуалов, однако важнее Армаз Ахледьяни считает другое.
То, что партия в поисках новизны, это хорошо, но очень важно, чтобы мы поставили вопросы, почему за все это время и сегодня существуют трудности в процессе строительства партии, почему так много вопросов появилось в обществе к правящей коалиции, сколько было надежд и какое сейчас отношение общества к этим надеждам.
Насколько интенсивно в самой партии ищут ответы на эти вопросы, Армаз Ахледьяни говорить не стал. Многие наблюдатели относятся скептически к попытке грузинской мечты пополнить свои ряды новыми лицами. Ошибочным считает это начинание грузинской мечты и бывший советник Бидзина Иванишвили Гия Хухашвили.
А не по улицам и в клубах надо искать новые силы. Процесс должен идти внутри. Люди должны с учетом опыта, профессионализма снизу подниматься вверх. В грузинской мечте этот процесс даже и не начинался. Сейчас они хотят в партийные эшелоны привести людей со стороны. Но это создаст большие проблемы в низах партии. Многие активисты на местах посчитают себя ущемленными. Не исключено, что это может привести к распаду партии «Грузинская мечта».
Говорит Хухашвили. Политолог Торники Шарашенидзе также советует правящей коалиции на фоне фискального и экономического кризиса искать профессионалов, а не знаменитостей. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
А теперь время обзора грузинской прессы. В Тбилиси его подготовил Серго Брегвадзе.
Закрытые заседания правительства Грузии противоречат принципам публичности, заявила представитель Ассоциации молодых юристов Татули Тодуа в интервью информационному интернет-агентству netgazeti.g. Еще в 2013 году, когда Грузия перешла на парламентскую модель правления, правозащитники неоднократно призывали правительство внести изменения в закон о порядке полномочий и деятельности правительственных структур Грузии, пишет журналист агентства Миша Мепаришвили. Согласно норме, установленной этим законом, все заседания правительства должны проходить за закрытыми дверьми, кроме тех случаев, когда премьер-министр открыто объявляет о начале заседания. Однако это правило противоречит общему административному кодексу Грузии, который гласит, все заседания коллегиальных органов должны быть открытыми и публичными.
Я думаю, что закон, которым руководствуется правительство, создает неудобства не только членам парламента, но нарушает принципы публичности. Вопросы, представляющие высокий общественный интерес, рассматриваются в закрытом режиме и лишены гласности.
Говорит Татули Тотуа. Журналист netgazeti.ge Миша Мепаришвили заинтересовался этим вопросом после случая с Зурабом Джапаридзе и Сергора Тиани. Депутаты парламента от меньшинства планировали выслушать планы правительства по борьбе с падением курса лари и выходом из финансового кризиса, однако парламентариев на заседание правительства не допустили. Таким образом, был нарушен закон о статусе члена парламента Грузии, считает Зураб Джапаридзе.
В стране тяжелая экономическая ситуация. На прошлой неделе мы слышали заявление представителей правительства по поводу того, что они планируют обсуждать конкретные шаги по выводу страны из кризиса. Мы хотели узнать, о каких шагах идет речь, но у нас сложилось впечатление, что ничего они не планируют. Поэтому нас и не впустили на заседание.
Мнение правозащитников и оппозиции разделяет и эксперт Гия Хухашвили. В интервью информационному интернет-агентству interpressnews.ge он заявил, что убедить граждан страны в том, что существуют реальные механизмы по преодолению кризиса, в интересах самого правительства.
Представители правительства должны сказать нам конкретно, что они подразумевают под затягиванием поясов. Могу сказать, что необходимо провести индексацию доходов населения, ведь есть люди, бюджет которых серьезно зависит даже от одного лари. Уверяю вас, если представители правительства откажутся от премий и надбавок к зарплатам, будут сами покрывать свои расходы на бензин и услуги мобильных операторов, этого будет достаточно для того, чтобы незащищенные свои населения не пострадали от обесценивания лари.
Говорит Хухашвили. Более категоричного мнения придерживается лидер партии «Свободная Грузия» Каха Кукава. «Выход из сложившейся ситуации заключается в отставке правительства», заявил оппозиционер в интервью газете «Резонанси». В ходе беседы с журналистом издания Яго Нацвлишвили Кукава напомнил про обещание представителей правящей коалиции. 3 года назад действующие власти заявляли, что 2015 год станет хорошим годом. Однако он стал годом затягивания ремней и полного краха экономики страны. Минимальные шаги, которые должно предпринять правительство, отстранить от должностей министров экономического блока, считает респондент газеты. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
Правительственный прогноз по экономическому росту в Грузии снижен с 5 до 2, 2,5%. Об этом заявил вчера вице-премьер Георгий Квирикашвили. Эксперты говорят, что власти фактически расписались в неспособности оперативно реагировать на трудности, с которыми столкнулась грузинская экономика. Тему продолжит наш корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Чиновники решили пересмотреть свой прогноз по росту ВВП в 2015 году, хотя еще пару недель назад они с гордостью заявляли, что темпы роста грузинской экономики самые высокие в регионе. Теперь премьер-министр Иракли Гарибашвили говорит, что власти под воздействием внешних обстоятельств вынуждены пересмотреть прогноз.
Мы готовы пересмотреть показатели экономического роста. К примеру, в соседнем Азербайджане рост ВВП запланирован на уровне 1.5%. В Молдове и Армении нулевой рост. В европейских странах потолок роста не превышает 2%. Мы не сможем быть исключением, поэтому нам придется пересмотреть прогноз по росту ВВП.
Заявил Гарибашвили. Позже вице-премьер правительства Георгий Квирикашвили несколько уточнил прогноз.
Мы с премьером обсудили свой прогноз по росту ВВП. Мы провели детальный анализ показателей внешней торговли, туризма и денежных транзакций из-за рубежа. Мы пришли к выводу, что прогноз неблагоприятен, что проявится как в давлении на аварии, так и в снижении темпов развития экономики. Поэтому мы полагаем, что рост ВВП в этом году будет на уровне 2-2,5%. Я говорю о реальном росте экономики.
Сказал Георгий Квирикашвили. Вице-премьер также обнадежил общественность заявлением, что параллельно со снижением прогноза правительство намерено перейти на политику затягивания поясов. Чиновник обещал уже на этой неделе предоставить детальный план, предусматривающий сокращение расходов на содержание госаппарата на 12%. Эксперт в вопросах экономики Гоча Тутперидзе говорит, что ему непонятно, почему правительство с такой легкостью снизило вдвое свой же прогноз по росту ВВП, утвержденный парламентом 2 месяца назад. Эксперт считает несостоятельными ссылки правительства на снижение экономического роста в европейских и соседних странах.
Правительство создало для себя серьезную головоломку. Если они намерены пересмотреть прогноз по экономическому росту, то им придется произвести корректировку уже утвержденного бюджета, особенно его доходной части. Если корректировка не затронет расходную часть, то увеличится бюджетный дефицит. Эти меры вряд ли вызовут одобрение со стороны МВФ, с которым правительство уже согласовало данный вопрос. По всей видимости, власти попытаются на встречах с миссией МВФ пересмотреть именно этот параметр.
Предположил Гоча Тутперидзе. Комментируя анонсированную властями политику затягивания поясов, Гоча Тутперидзе говорит, что правительству придется делом доказывать состоятельность подобных обещаний. Согласится ли армия чиновников отказаться от дорогостоящих автомобилей и премии, превышающих оклад?
Рост бюрократии в последнее время перешел все границы, и начинать сокращать расходы необходимо прямо с этого. Однако власти лишь на словах декларируют сокращение расходов. Чтобы избежать роста напряжения в обществе, правительство должно было четко обозначить, сокращение каких статей бюджета и на сколько процентов произойдет, и лишь потом делать громогласные заявления.
Говорит эксперт. Примечательно, что ведущие мировые финансовые организации пока сохранили свои старые прогнозы по росту ВВП Грузии. Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует в 2015 году рост в размере 4,2%, а Всемирный банк и вовсе 5%. Однако, по мнению эксперта, после подобных заявлений правительства Грузии в ближайшем будущем эти организации неминуемо пересмотрят свой прогноз. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Голоса». Жителей Сухуми опрашивала наш корреспондент Анаит Гагарян.
Скажите, следите ли вы за тем, какие продукты едите?
Когда есть время, всегда смотрим. Но бывают моменты, когда очень спешишь и некогда посмотреть. А так, конечно, мы наблюдаем, стараемся, чтобы было меньше вот всяких вот... Обычно бывают же такие добавки пищевые. Мы стараемся, чтобы более к натуральному были приближены все продукты.
Для вас важно, в какой стране они произведены?
Ну, конечно. Хочется, чтобы даже у нас в Абхазии все свое было. Конечно, чем свежее, чем больше, ну, естественный продукт, экологически чистый, это, конечно, очень полезно и для здоровья, и для долголетия. Обычно у нас абхазы всегда были долгожителями. Раньше и занимались изучением долгожительства. Что-то сейчас эта проблема что-то особо не изучается. Меня зовут Аида.
Не только за сроком годности, но и за внешним видом, за упаковкой, за тем, в каком отделе хранится, какой холодильник. То есть, ну, это необходимо для того, чтобы хотя бы из того перечня продуктов, которые у нас есть, но выбрать по возможности получше.
Для вас важно, в какой стране произведены эти продукты? В Абхазии, в России или еще где-то?
Ну, если честно, когда какой-то абхазский продукт, что бывает безумно редко, вообще практически не бывает, конечно, приятно, но все-таки предпочтение какому-то российскому производителю как-то иностранным, ну, мягко говоря, как-то так не очень. Не с фаршба.
Нам, мужикам, как-то все равно, но особенно для детей, когда, конечно, стараемся смотреть что-то, а так в основном жена ходит. Геннадий.
Конечно, я слежу за этим. Местные продукты предпочитаю. И фрукты, и овощи. Марина Борисовна.
Конечно, слежу. Обязательно. Во-первых, проверяем срок годности продуктов. Это прежде всего. Во-вторых, конечно, желательно, чтобы продукты были наши, местные, но, к сожалению, таковых нет у нас. Практически все у нас завозится либо с Краснодарского края, либо с России. Катя.
Ну, российские больше качественные. Но я лично не покупаю, например, турецкое. Только не турецкое. Ирина.
Конечно, важно. Не хочется, конечно, отравиться этим продуктом. Ну, всегда бывает, когда смотрим. Ну, вообще желательно местное. У нас просто много возможностей для местного производства. Но никто ничего не делает. Мало местных производств.
Сельское хозяйство не развивается. С чем это связано?
Может быть, финансов у них не хватает, чтобы вот начать что-то производить. А может, в карман все гребут.
Я, например, стараюсь питаться экологически чистыми продуктами. Но как бы я ни старалась, это невозможно на сегодняшний день. Потому что каждый продукт имеет какую-то степень ГМО, который вредит организму. И, конечно, находясь здесь в Абхазии, в таком регионе, хочется питаться именно теми продуктами, что дает сама природа. Конечно же, здоровье на первом плане, а все остальное уже это второстепенное. Меня зовут Индира Валерьевна.
Анна Ильгубарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Голоса.
И наша последняя рубрика «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
В Цхинвале опубликована новая книга юго-осетинского писателя Тамерлана Татаева-Лиахва. Лауреат русской премии 2008 года, Татаев хорошо знаком читателям по таким произведениям, как «Сын», «Отступник», «Судный день», «Полиэтиленовый город». В новый сборник вошли зарисовки писателя о нем самом и его друзьях, потерянном поколении, пережившем войну, но так и не нашедшем себя в мирное время. Жанна Тарханова встретилась с Тамерланом Татаевым.
В новоизданной книге «Лиахва» впервые собрана проза в стихах Тамерлана Татаева. Именно так определяет автор жанровую принадлежность новых произведений.
То есть стихи всегда они были. Пока писал прозу, стихи приходили. Я всегда их записывал на телефон. Я иду, и вдруг что-то я понимаю, что вот какая-то мысль пришла. Мне кажется, что она интересна, а я ее записываю. Потом я перекидываю это все на компьютер, редактирую, получать стихи в прозе. А на это меня сподвигла Георгий Ванян со своей подругой Луизой, которые начали говорить, что вот надо тебе и стихи пописать. Я говорю, а у меня нет стихов. И я говорю, вот такие иногда мысли мне приходят. Луиза взяла, посмотрела, говорит, это вот стихи, это вот хорошие. Я им очень благодарен за то, что они всегда поощряли, подталкивали меня и к прозе, и к стихам. За это им огромное спасибо.
«Лиахва» была издана в типографии Юго-Осетинского университета крошечным тиражом. Половину книг университет отдал автору, а другую половину оставил себе.
У меня уже вообще ничего не осталось. Пока доезжал из Цхинвала во Владик, у меня было уже штук 7, у меня было 3, я отдал отца.
Улыбается Татаев. В сборник «Лиахва» вошли биографические зарисовки в стихотворной форме из жизни писателя и его друзей. Проза в стихах Татаева – это размышления о фронтовых товарищах, покоящихся во дворе 5-й школы, потерянном поколении, разом лишившимся любимых людей, родного очага. Тема войны и надломленных судеб простых цхинвальских парней проходит рефреном в творчестве Татаева. От жизнелюбивых и веселых цхинвальцев, по словам писателя, остались только тени. Мы тени мертвого города, плачем, смеемся ли? Никто нас не слышит, пишет Тамерлан Татаев в своих стихах. С Тамерланом я познакомилась лет 10 назад. Помню, как в 2009 году в одном из владикавказских кафе он протянул мне лист бумаги с вордовским текстом. Это проза в стихах. скромно сказал он и посмотрел на меня поверх очков. Потом Тамерлан расскажет мне драматическую историю братьев Джоевых. Алан, Олег и Алик Джоевы, героически боровшиеся за независимость Осетии в годы грузино-осетинского вооруженного конфликта, погибли в мирное время. У нас не любят героев, их обычно хоронят. Тяжело вздыхая, цитирует писатель строки из своего рассказа 08-08-08. Неповторимый колорит сборнику придают иллюстрации юго-осетинского художника, участника грузино-осетинского вооруженного противостояния отца Маза Харебова. Зарисовки Цхинвала вместе с неподражаемым слогом Татаева увлекают читателя в атмосферу безвозвратно утерянного очарования свободолюбивого города, уютно раскинувшегося на берегах горной Лиахвы. Они навевают грусть. В иллюстрациях Харебова только щемящего одиночества, опустошенности, поселившихся в сердцах людей с вторжением в их жизнь незваные гости войны. Художник рассказывает, что все пейзажи Цхинвала – работы новые, еще незнакомые публике, рассказывает Ацамаз Харебов.
Мне проще, чтобы зритель посмотрел на картину и сама приняла. В основном реализм и символизм. У меня вот это немножко сюрреалистические такие работы. Есть фэнтези. Пытаюсь передать через образы свои мысли, свои переживания, свои как бы идеи вот через это. А с Тамерланом мы не то что соратники, да? Мы братья, мы друзья, потому что у нас духовная еще есть близость. Простые цхинвальские ребята, там сотни ребят, которые как бы вот этой жизнью оказались немножко на обочине, да? А происходит потому, что невостребованность людей, вот те, которые защищали родину в свое время, да, они в основном не востребованы.
Тамерлан Татаев и Ацамаз Харебов объединились в творческий тандем, поскольку, по словам Харебова, поддерживая друг друга, можно что-то созидать в Цхинвале, любимом для него городе.
Для меня Цхинвал – это место силы. Это место силы означает, это есть духовное место, очень энергетическое место. И то, что там вот, происходит вот, последние 25 лет, да, лично для меня для этого есть объяснение тоже.
На родине я одинок, неожиданно признается Тамерлан Татаев.
Как русскоязычный писатель, меня там вообще знают. Там есть писатели, которые как-то так живут в обществе. Я какой-то там изгой, я не знаю. Я вообще считаю, что те ребята, те, кто 92-го, их стараются вообще выкинуть за борт. Вот это мое мнение личное.
Впрочем, холодное отношение властей мало смущает ветерана боевых действий Татаева. В годы литературы он хочет порадовать своих читателей новыми произведениями. Татаев пробует писать и на осетинском языке. Рассказы, обещает он, будут щедро сдобрены цхинвальским жаргоном. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Государственная радиостанция ИР впервые провела опрос среди слушателей Цхинвали, чтобы узнать об их музыкальных предпочтениях. Результаты опроса, по словам директора радио Алана Цховребова, повлияют на выбор музыки для эфира. Рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
ИР – единственная радиостанция Южной Осетии. Все остальное эфирное пространство равномерно занято грузинскими и российскими вещателями. Небольшой штат, разнообразная музыка. Здесь стараются угодить сразу все аудитории, вне зависимости от возраста, социальной принадлежности и национальности. Правда, главной изюминкой эфира остаются национальные исполнители, ведь их не услышишь ни на какой другой волне в республике. Казалось бы, работай, получай зарплату, не напрягайся. Директор радиостанции ИР Алан Цховребов, понимая специфику работы на государственной радиостанции, тем не менее не согласен с такой постановкой вопроса, говорит Алан Цховребов.
Эта точка зрения, она правильная, потому что государственная станция, она не живет за счет рекламодателей и не зависит благополучие радиостанции от увеличения или уменьшения аудитории. Это так. И поэтому мы можем все оставить как есть, пускать только такую каноническую, остинскую, архивную, национальную музыку без современных каких-то вкраплений. Ее будут слушать, естественно, ее будут слушать намного меньше людей. Мы от этого не будем будем получать меньше зарплату, но просто пока я там работаю, я считаю, что наша радиостанция должна быть не хуже, а даже лучше других коммерческих станций, которые здесь принимаются. Если есть возможность сделать лучше, то почему не сделать?
Чтобы определить музыкальные пристрастия аудитории, руководство радиостанции решилось на проведение опроса. Для этого в одно из помещений ИР пригласили человек 40 разного возраста, от 20 до 60 лет. В течение 2,5 часов аудитория предстояла оценить нарезки из 560 композиций самых разных музыкальных направлений. После обработки данных, говорит Алан Схавребов, часть музыкального материала придется убрать из эфира.
Результаты такие: из 560 песен, которые были протестированы, 216 останется в фонотеке точно. Это те песни, которые узнают больше людей и которые нравятся большему количеству людей из опрошенных. Это не догма, что эти останутся, а другие выкинем. Это просто показывает, какой стиль музыки нравится слушателям, которых мы пригласили. Туда могут добавиться еще и другие песни, которые нравятся, но мало узнаваемые.
Какие песни уйдут из плейлиста радиостанции? Диско 70-х?
70-х, романсы большинство не очень хорошо принимает. То есть результат, он такой был предсказуемый. Примерно я так и предполагал, что так и будет. Обычно родички называют эти песни, которые вот мы сейчас выбрали, «Любовь-морковь», «Сопли-вопли» такие. Естественно, если все это поставить в эфир, то получится такая нудятина. Это нужно разбавлять более живыми композициями, но это будет как бы основой для будущего плейлиста.
41-летняя жительница Цхинвала Дина Плиева, которая принимала участие в опросе, говорит, что ей импонирует тот факт, что радиостанции не безразлично мнение аудитории.
Ну, я так поняла, что радиостанция хочет узнать, какая аудитория его слушает, и узнать вкусы, и тем самым, наверное, привлечь еще больше слушателей.
Государственная радиостанция, она особо не зацикливается обычно на том, кто ее слушает, зачем ее слушает.
Надеюсь, это не относится к нашей радиостанции, потому что люди, которые там работают, однозначно с хорошим вкусом, заинтересованы в том, чтобы слушатели имели пищу для размышления, для разной категории слушателей, одним словом. Надеюсь, как раз таки они заинтересованы именно в нас.
Формат государственной радиостанции, по словам Алана Схавребова, сегодня можно назвать немного похожим на Oldies, ретро, формат AC для слушателей от 25 до 45 лет и, конечно, этно, потому что остинские песни занимают довольно много эфирного времени. Если бы было больше остинского материала, говорит он, мы бы с удовольствием увеличили процент национальных композиций. Есть, конечно, новые песни современных остинских авторов и исполнителей, но их, к сожалению, пока слишком мало для наполнения плейлиста. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.